главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. В городе по понедельникам традиционно более свободно можно перемещаться. Напомню о пробке на Можайском шоссе. По сути, речь идет о Кутузовском проспекте, переходящем в Можайское шоссе, еще на Кутузовском проспекте. Там дорожно-транспортное происшествие. Поворот на Рублевку тоже тяжелый, потому что на Рублевке еще одно дорожно-транспортное происшествие. Но это вот такое локальное место сложное. В целом в городе 4-бальные пробки. К 6 вечера ожидают пробки в 5 баллов, к 7 вечера максимум 6 баллов. 631 тысяча автомобилей. Это немного, но на 1% больше, чем было в прошлый понедельник. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, как срочные на лентах информационных агентств, Центр Вектор готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос. Это срочное сообщение на агентстве РИА Новости. Напомню, в эти минуты продолжается совещание по вакцинации, которое проводит президент Путин. Напомню, также, может быть, кто-то не в курсе, сегодня Путин заявил, что завтра привьется от коронавируса, а Песков, его пресс-секретарь, заявил, что Путин привьется одной из трех российских вакцин, как сказал Песков, все хорошие и надежные.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 марта, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о зависимости от доллара. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, сейчас в Китае. Он прогуливается по Китаю, кстати, в маске, это тоже важно, со спорной надписью, но все-таки в маске. Он прогуливается по Китаю, приветствует китайцев. До этой поездки Лавров дал интервью китайским средствам массовой информации. Так это обычно бывает, но в этом интервью Лавров сказал много вещей, которые сегодня широко обсуждаются. Среди прочего, Лавров назвал уход от доллара способом для России снизить риск санкций. Еще Лавров говорил о необходимости так или иначе снижать зависимость от международных платежных систем, как он сказал, контролируемых Западом. Или даже так, нужно отходить, сказал Лавров, от использования таких платежных систем. Вот об этом мы будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Нужно, можно, своевременно. Олег Сухарев, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Здравствуйте.
Главный научный сотрудник. Здравствуйте.
Главный научный сотрудник. Хорошо. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неоком». Денис Григорьевич, добрый вечер.
Добрый.
СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Говорит МСК-бот, можно звонить 7373948. Но сначала надо зайти в наш Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». И принять участие в нашем голосовании. Да, уже есть два наших вопроса, которые мы предлагаем вам сегодня дать ответы. Или выбрать из предлагаемых ответов. Нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем? Да, можно и нужно. Первый вариант. Второй вариант. Да, теоретически нужно, но практически невозможно. Третий вариант. Нет. И второй вопрос. Вы используете иностранную валюту для того, чтобы сохранить собственные средства? Да или нет? Тут проще. Это голосование уже идет, оно продлится примерно 50 минут. Есть возможность воспользоваться этим голосованием. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. Олег Сергеевич, что вы думаете, нужно отходить от использования доллара и международных платежных систем?
Мне кажется, что Лавров сделал это заявление скорее в политических целях, чем в сугубо экономических. Дело в том, что он связал, на мой взгляд, не случайно это с санкционной борьбой. Действительно, это санкционная война, борьба, ну как угодно можно называть, она продолжается. И, собственно говоря, через вот эту зависимость России от международных платежных систем, ну и от доллара тоже, хотя доллар это резервная валюта на сегодняшний день, мировая, вот, она, конечно, ухудшает нам ситуацию при вот этой санкционной борьбе и может ухудшить весьма серьезно. Вот, поэтому, в принципе, исходя из вот этого критерия, то есть из политического критерия противостояния, да и, собственно говоря, и из экономических задач развития, независимого развития страны, конечно, мне кажется, участвуя в глобальной конкуренции, можно только весомо со своей платежной системой, с национальной, вот, это раз. А второе, конечно, нужно изменять структуру резервов, на мой взгляд, в пользу не денежной части, то есть золото, серебро, да, бриллианты, там, и так далее, а денежную диверсифицировать. Это создаст большую устойчивость для валютно-финансовой системы и в плане обеспечения финансово-валютной безопасности страны на перспективу. Это будет очень выгодно. Каким должно быть соотношение валют в портфеле таких резервов? Это уже другой разговор.
Хорошо.
Например, недавно Володин отметил, что есть определенное продвижение в части снижения доллара на 10%. Он был 45, стал 35. В структуре валютных резервов он привел цифры. Председатель
государственной думы. Ну, видимо, юаня стало больше.
Юаня стало больше, по-моему, около 10%. Вот. Ну вот вопрос о вот этой диверсификации, он открыт. Он открыт и в теоретическом, и практическом плане. Вот. И, на мой взгляд, точного теоретического и даже математического решения здесь вряд ли можно предложить, а вот прикладная обоснованность вот такой диверсификации, она может быть высокой, и она должна складываться из структуры торговых взаимоотношений между странами, вот, включая и валюты этих стран, которые, так сказать, участвуют в этой торговле с Россией, да, и здесь, конечно, необходимо, на мой взгляд, выбирать определенную гамму, определенный спектр валют и на них ориентироваться в этом денежном портфеле, при этом помня, что современные валюты представляют из себя фиатные деньги, то есть деньги, ничем не обеспеченные по существу. Поэтому я и сказал, что не денежная форма резервов крайне важна.
Про национальные платежные системы. Вы так сказали, что либо, мол, международные, международные, либо лучше все-таки национальные. Много стран, у которых в основном национальные платежные системы?
Ну, есть страны, конечно, у которых национальные есть системы, но дело в том, что, вы понимаете, через вот это вписание России, даже вот система SWIFT, да, вот много же разговоров, вот обрубят SWIFT, и пугалок было там и так далее, но в принципе это действие возможно, и технически даже оно возможно, другое дело, насколько оно реально практически, вот, но в принципе конкурировать в глобальном мире можно, только если ты имеешь свою национальную основу.
Так вот, мой вопрос как раз и был, вот только если ты имеешь свою национальную платежную...
Ну, конечно, значит, ты зависишь полностью.
Кто эти страны?
Япония, Китай.
Япония, Китай, США.
Вот дальше...
У России есть своя платежная система.
Ну, у России есть,
МИР. Это следующий вопрос мой был. Хорошо, то есть у России все-таки есть платежная система.
Только создали, да.
Хорошо. Это Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», уже начал говорить, но все-таки я вас верну. Так нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем?
Ну, давайте посмотрим. Во-первых, кому и при каких обстоятельствах Лавров это говорил?
Китайцам.
Он говорил это китайцам перед визитом, да, перед переговорами, на которых будет обсуждаться в том числе и развитие платежей в национальных валютах. То есть он немножко самому себе дал пас вот на эти переговоры. Вот. Во-вторых, совершенно очевидно, что руководство России предполагает и обоснованно предполагает, что в ближайшие месяцы санкционное давление будет усиливаться. Это связано прежде всего не с тем, что уже было, а с тем, что будет. То есть с выборами в Государственную Думу и связанными с ними там протестами и прочими акциями. Значит, соответственно, предполагая, какие это будут санкции, они уже сейчас пытаются предупредить всю эту ситуацию, объясняя нашим торговым партнерам, в случае с платежами в национальных валютах, что нужно поторопиться. Нужно поторопиться, потому что скоро это может случиться.
Хорошо, мы пасуем Китаю или себе перед переговорами с Китаем, но мы ведь идем к Китаю, который, как пишет 85-й, даже Китаю с их экономикой не удается отключиться.
Никому не удается.
А тогда о чем речь?
О том, что все равно нужно, никому не удается отключиться полностью, да, но частично это возможно. У нас уже есть платежи в национальных валютах, ну, помимо стран ЕАЭС, ну, то есть Белоруссии, Казахстана, ассоциированных членов Киргизии, Армении и так далее, у нас есть платежи в национальных валютах с Китаем, с Турцией, с... Наверное, с Венесуэлой, я так предполагаю, что-нибудь в этом духе. Немного. Немного, потому что технически это очень сложно. Приведу простой пример. Были санкции против Ирана, против иранской нефти, связанные с ядерной программой. В 2015 году было заключено всеобъемлющее соглашение о контроле за иранской ядерной программой, санкции сняли. Трамп вышел из соглашения и вернул санкции односторонние, американские, только против иранской нефти. Это было ровно 3 года назад, в 2018 году. Европейцы сказали, а мы не выходили из соглашения, мы хотим продолжать покупать иранскую нефть. Мы сделаем свой механизм. Американцы их стали пугать, что вот санкции, если не будете соблюдать, мы вас тут сейчас. А нужно понимать, что нефть – это доллары. Да? Европейцы сказали, мы сделаем свой механизм торговли с Ираном, мы будем покупать иранскую нефть, будем платить в евро, так что никакой американец даже не увидит этих проводок. 3 года прошло. Механизм вроде бы сделали. Нет, не работает.
Хорошо. Артем пишет 990, и сначала попрошу Олега Сухарева ответить. Мы, мол, ярко выраженная сырьевая экономика. У нас экспортная составляющая в долларах, затраты в рублях, и это получается золотая жила. Мы не можем торговать нефтью, кроме как за евро и за доллары.
Так, получается, да, что мы торгуем, и, естественно, за доллары. Но дело в том, что здесь вопрос же вот в чем. Здесь вопрос о доле этих долларов в составе резерва. Мы же с этого начали.
Ну, то есть, даже 5%, 10% уже хорошо.
И надо ли располагать свои национальные системы? Даже если пользуешься другой платежной системой, все равно свою надо создавать. Потому что на форс-мажорную ситуацию, понимаете, детерминированную политически или еще какими-то условиями, все равно хорошо, когда вот мы создали...
Так она же будет внутренняя, да? Пишут наши слушатели.
Ну,
внутрен... В чем смысл?
Ну, внутренняя, но когда у вас внутренней нет, и вы целиком привязаны к внешней, вы понимаете, то вот этот вот масштаб, вот эта вот структура, что вы привязаны к внешним центрам...
Подождите, еще раз, тогда важно, чтобы слушатели понимали. Вы хотите сказать, что речь идет о том, что даже внутри страны мы привязаны к международной платежной системе, и вот это ключевая проблема.
Смотрите, у нас же доллар тезаврирован даже на сберкнижках обычных людей. Он у нас, так сказать, участвует, грубо говоря, во внутренних операциях. Во внутреннем обороте. Вы дайте мне договорить, скажете.
Конечно.
Вот, то есть у меня есть даже долларовый счет. Вы понимаете, вот вы задавали там вопрос. То есть вот эти вещи, то есть доллар присутствует в нашей жизни. Здесь два вопроса. Первый вопрос о долларе. Второй вопрос о платежной системе. Понимаете?
И мы понимаем, что ни там мы не можем, потому что у нас долларовые счета.
Ну, что значит мы не можем? Но мы же создали же свою систему.
Хорошо. Олег Сухарев, Денис Ракша.
Ну, давайте начнем тогда с платежной системы, раз...
Нет, просто тут, да. Прежде чем вы начнете, один слушатель пишет. То есть, значит, если они нам перестанут давать часы, мы будем придумывать часы. Если перестанут продавать нам велосипед, мы будем придумывать велосипед.
Ну, это вообще уже как бы речь о технологиях скорее. Хорошо, и до этого давайте дойдем. Значит, начнем с платежных систем. Во-первых, есть платежные системы для граждан. В нашем случае это Visa, MasterCard, платежная система МИР, ну и там более мелкие. У нас есть своя, МИР, мы ее сделали в рекордные сроки, никто в мире такого не делал. Прошу прощения за тавтологию, да. Тем не менее, внутри страны она работает абсолютно. Карты МИР принимают везде, с помощью карты МИР вы можете заплатить за что угодно. За пределами страны мало где принимается эта карта. Но если предположить, что мы будем меньше ездить,
то?
Ну, тогда эта проблема снимается сама собой.
А, вот так вот. Нет, но если ты хочешь, пишет Юстас, торговать с миром, ты все равно будешь использовать не свою платежную систему, а международную.
Стоп. Значит, проторговать с миром. Это уже речь о другой платежной системе. Сейчас есть система SWIFT, это система передачи межбанковских сообщений международная. Мы сделали аналог системы передачи финансовых сообщений с СПФР. Сделал ее Центробанк, она абсолютно рабочая, к ней могут подключиться все банки мира, но
они не подключаются,
потому что им это не нужно. То есть у нас система есть, а торговать с помощью этой системы со всем миром мы пока не можем. Может быть, что-то такое случится, и они все подключатся, конечно, но вряд ли. Идем дальше.
Давайте.
Переходим к доллару. Чтобы объяснить максимально просто, я вспомнил кино, которое смотрели все, абсолютно все, только когда мы его смотрели, мы не понимали, о чем там речь. «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном, вторая серия. Значит, там, напомню, действие происходит в Соединенных Штатах, два бравых полицейских борются с посольством ЮАР, которое занимается контрабандой золота. Они ввозят в страну золотые монеты Крюгеранды из ЮАР и пытаются вывести контейнер долларов. Ну, и полицейские им мешают это сделать. Вот как бы эти негодяи, они там всех убивают, полицейские их побеждают, все замечательно. Доллары разлетаются по всей акватории порта. В чем там дело? ЮАР 30 лет находилась под санкциями международными с 62 по 94 год, 32 года. Действие фильма происходит, по-моему, в конце 80-х или в начале 90-х, то есть ЮАР под санкциями уже в самом конце. Я там был, я видел, как это происходило, я там был вот несколько раз, начиная с 90-го года. Значит, экономика ЮАР задыхалась под санкциями. И у них не было долларов, то есть они везли свое золото контрабандой в Соединенные Штаты, там на это золото где-то подпольно покупали доллары. Нет, это посольство ЮАР, это государство. Там покупали доллары и пытались контрабандой их вывести в ЮАР, чтобы потом на эти доллары что-то можно было покупать. Вот о чем там была речь на самом деле. 30 лет под санкциями. Теперь представьте себе, откуда в наших обменных пунктах берутся доллары? Мы их не печатаем. Мы, банки, централизованным образом заказывают эти доллары в Соединенных Штатах у своих банков-корреспондентов. Они покупают эти доллары за рубли, привозят их сюда, грубо говоря, в контейнере, и дальше мы имеем возможность прийти и обменять рубли на доллары. Теперь представьте себе, что нам не продали эти доллары. Что будет дальше? Дальше автоматически, мгновенно возникает черный рынок валюты и параллельный курс. Курс рубля пикирует со страшной скоростью вниз. Это можно было наблюдать, например, в Белоруссии в августе прошлого года.
И?
Это к вопросу о том, имеет ли значение доллар для нашей внутренней экономики. Ответ – да, имеет. Вот таким вот парадоксальным образом мы не платим друг другу долларами, мы за доллары внутри страны ничего купить не можем. Но если вдруг в обменных пунктах не окажется долларов, то курс рубля упадет неизвестно на сколько, и это повлияет на цены, на доходы населения и так далее.
Хорошо, ну сами мы не можем, окей. Но мы возвращаемся к Лаврову, который говорит это, выезжая в Китай. Для того, чтобы с китайцами, видимо, договориться об этом.
Потому что есть проблема.
В политических целях.
В двусторонних отношениях.
Нет, а Китай может нам подобного рода вещи пообещать хотя бы?
Нет, а пообещать,
это он, Олег Сухарев.
Пообещать он не может. Просто ведутся переговоры и усилия в рамках ЕАЭС. Вот, и Китай здесь участвует тоже, потому что мы стремимся пригласить Китай в это объединение.
А так, Китай не стремится пригласиться,
так,
получается?
Так или иначе. Ну, не стремится он пригласиться, это уже другой разговор. Но дело в том, что мы, конечно, переходим в рамках ЕАЭС на расчеты в национальных валютах, уже перешли и, в общем-то, проводим их, и объем увеличился за последние годы, даже за ковидный год. Вот. И то же самое мы делаем с Китаем, вот, и хотим это расширять. Это тоже наше руководство рассматривает как один из видов освобождения от доллара в валютно-финансовых расчетах и в торговле. Это тоже, ну, способ выжимания доллара, конечно, но абсолютно вот правильно мой коллега сказал, архитектура мировая валютная такая сложилась, что вот мы снизили долю доллара с 45 до 35%. Возможно, можно снизить до 25, ну, возможно. Может быть, даже до 20, но ниже. Это будет уже просто невозможно сделать по объективным причинам, потому что большая часть мирового сообщества воспринимает доллар как резервную валюту и тезаврирует его. Вот в чем дело.
То есть это все пересчитывает через доллар.
Вот, об этом и пишут. Я как раз хотел сказать. Вот Евгений пишет, но даже обменный курс
рубля. Поэтому есть определенный предел для выжимания доллара.
Считается, говорит он, через доллар.
Да. Давайте я еще одну историю расскажу из жизни. В 1989 году над Шотландией взорвался самолет. Это было знаменитое дело, взрыв над Локерби. В этом взрыве обвинили Ливию, ну, точнее говоря, нашли террористов, которых якобы спонсировал Муаммар Каддафи. Против Ливии ввели санкции, 1989 год. Ливия, естественно, жила продажей нефти. Что случилось дальше? Дальше в Средиземном море есть замечательный остров Мальта, который до начала 90-х годов был вообще богом забытой территорией, прежде всего из-за того, что там не было достаточно электричества и пресной воды. А пресную воду там взять было негде, кроме как из опреснительных установок, ну, в необходимом количестве. Опреснительные установки очень затратные, дорогие сооружения. И вдруг к середине 90-х годов Мальта расцвела. Туда в несколько раз увеличился туристический поток, там настроили гигантское количество гостиниц, и Мальта стала просто чуть ли не развитой страной. Что случилось? А Мальта стала контрабандистом, посредником между Ливией и всем остальным миром. Секунду, это очень важно. Значит, дело в том, что когда вы попадаете в ситуацию санкций торговых, да, и вы не можете либо продать, либо купить что-то, вы все равно купите и продадите только с помощью посредника, который заработает на этой сделке 100%, 200% или 500% прибыли. Но заплатите за это вы.
Но, понимаете, мы не ЮАР и не Ливия, пишет вам Юстус. Ну, мол, у нас хотя бы выбор есть, и мы сами...
Выбор между чем и чем. У нас не все производится внутри.
Не, но... Один нюанс. Мальту Олег при Сухарев. Этом пример может и справедлив, я не знаю этот пример, но дело в том, что я хочу прокомментировать, как Юстас, вот вы обрывок его фразы сказали, а проблема-то в том, что Мальту никто не хотел уничтожать, и никто ей, видимо, не мешал.
Мальта посредник просто.
Да, но она посредник, но это страна соответствующего масштаба.
Ничего, белорусские устрицы вам тут напоминают.
Соответствующего масштаба, соответствующего веса и так далее. А Россия – это Россия, и ее хотят убрать, причем хотят убрать так, чтобы ее и не было. Поэтому здесь включается...
Вы сейчас серьезно это говорите?
Это я говорю на полном серьезе.
Да, Денис Ракша, Россию хотят убрать?
Мало того, я вам даже скажу, что есть и пригласите сюда представителей разведывательных служб наших, если они захотят с вами поговорить. Но я уверен, что есть документы, где это вообще зафиксировано.
Это Олег Сухарев, Денис Ракша, если коротко, у нас 10 секунд.
Нет, убрать Россию никуда невозможно, но...
17 миллионов километров.
Но все хотят, чтобы Россия не вмешивалась в международные дела на правах мировой державы.
Я же говорю, в этом же смысле же убрать, но вы что?
Олег Сухарев.
Чтобы не было такого игрока, как Россия, и не было ее как государства.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сергей Лавров назвал уход от доллара способом для России снизить риск санкций. Олег Сухарев с нами сегодня, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Денис Ракша, экономист и генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Два голосования продолжаются в нашем телеграм-канале. Мы спрашиваем вас, во-первых, нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем? Три варианта ответа – да, можно и нужно. Да, теоретически нужно, но практически нельзя. И третий вариант – нет, не нужно. И второй вопрос, используете ли вы иностранную валюту для сохранения собственных накопленных средств, да или нет? Просто вот два варианта ответа. Еще раз, давайте, Олег Сухарев, первый ответ, нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем? Да, можно и нужно, да, теоретически нужно, но нельзя, практически невозможно, или не надо? Как ответить?
Ну, первый отвечу.
Да, можно и нужно. Денис Ракша?
Нет, не нужно.
Не нужно. Теперь второй вопрос. Иностранную валюту для сохранения накопленных средств вы используете? Олег Сухарев, вы сказали, что у вас долларовый счет есть.
Есть.
Да. Денис Ракша?
Нет.
Нет. Хорошо. Все, вот тут выяснили. Вы тоже голосуете. А теперь 7373948. Телефон прямого эфира. Набираете его и можете присоединяться к нам по телефону. Борис пишет. Пока США остаются одной из крупнейших экономик мира, их валюта котируется, крупные экономики часть или все резервы имеют именно в долларах, отказываться от доллара неразумно. Например, наши с ними торговые операции. Мы в чем тогда будем вести? В рублях или как, Денис Ракша?
Ни в чем не будем. Но,
то есть торговать не будем?
Но в том-то и дело, что мы не можем. Я почему говорю, что не нужно отказываться? Значит, сейчас, ну, как бы очень велик соблазн на фоне, как бы, всех этих скандалов делать все более и более резкие заявления. На самом деле задача дипломатии, которую возглавляет Сергей Лавров, состоит в том, чтобы сглаживать такие вещи, а не обострять их. Мы не можем уйти от доллара, так же, как и весь мир не может уйти от доллара. Причина очень проста. Доллар – это единственная валюта, с помощью которой вы в любой точке земного шара, в любой момент времени можете гарантированно купить там, грубо говоря, свою банку Кока-Колы. Попав в эту же точку земного шара с любой другой валютой, даже резервной, не знаю, там, со швейцарским франком, с евро, с китайским юанем, вы ничего не купите, потому что на вас будут смотреть квадратными глазами и спрашивать, что это. И даже если они будут знать, что это, они не будут знать, сколько это стоит в долларах. Все пересчитывается через доллар. Никуда от этого не денешься. Нет пока другой мировой резервной валюты, которую может заменить доллар в мировых расчетах.
Хорошо. А как мы можем торговать, Олег Сухарев?
Ну, я почему ответил первый вопрос? Он у вас очень категорично-то задан. Конечно, с оговорками нужно отвечать, потому что да, ответ «да». Это в стратегической перспективе можно же интерпретировать, ведь вы же в вопросе не ограничиваете время. Сиюминутно, конечно, это невозможно, ни технически, никак. Ну, я говорил об архитектуре мировой валютной системы, которая не даст нам ниже там, 25-20% даже снизить его в резервах. Вот и все. Физиологически, технически, как угодно. И в этом смысле мы абсолютно солидарны вот, с коллегой. Но то, что стратегически опаски для России и для ряда стран, видя, каков сейчас мир, нужно создавать несколько валютных полюсов, если угодно, менять мировую
когда
валютную
систему. Когда вы говорите, нужно создавать, опять же вопрос, а это возможно?
Ну, возможно, но вот есть же попытки в рамках ЕАЭС, ну, возможно. Могут быть попытки в рамках БРИКС, тоже созданы ряд финансовых институтов, они плохо пока работают.
Даже в ЕАЭС-то еле едет.
Ну, в ЕАЭС еле едет, и БРИКС-то еле едет, если так по-честному, понимаете? Но то, как все остальное едет, то завезет к войне. Вот и все.
Хорошо, тогда 536-му ответьте, Денис Ракша. А что, между странами бартер не катит? Это на самом деле не первый вопрос на эту тему.
Я понял. Нет, не катит. Не то, что между странами. И внутри страны это. Но если вы помните наши 90-е годы, как была устроена система бартера, значит, в чем проблема? Да, можно придумать обмен чего угодно на что угодно, но это будут очень длинные цепочки, и невероятно вырастает цена транзакций. То есть стоимость выстраивания вот этой цепочки несопоставима со стоимостью использования универсальной валюты. Вот в чем проблема.
Хорошо, тогда телефон 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Вы знаете, американцы-то от нас не отстанут, поэтому от доллара уходить хочешь не хочешь нужно. Потому что, и по крайней мере, мы не ЮАР, у нас ресурсов природных достаточно вообще, а ресурсы практически в будущем это вообще будет номер один, как говорится, валюта.
Вы уверены?
И, конечно, а вы что, не видите, что практически все это энергетика альтернативная, все нефть, газ, все остальное, металлы, все.
То есть
будет,
зависимость от нефти и газа уменьшается, но вы видите, что увеличивается. Хорошо. Денис Ракша, что скажете?
Ну, во-первых, так. ЮАР – страна, богатая ресурсами, ничуть не меньше, чем мы. Нефти у них нет, но зато с металлами все в порядке, а также алмазы и все такое прочее. Значит, но проблема-то вот в чем. Если у вас полно ресурсов, но вы не можете их продать, то считайте, что их у вас нет. А накормить народ ресурсами вы не сможете.
Хорошо, Олег Сухарев.
Дело в том, что отвязка от доллара не означает невозможность продажи ресурсов. Значит, вы знаете, я приведу такой хрестоматийный пример. В Анголе, он вошел там в какие-то учебники, в Анголе, по-моему, в 70-х годах была гиперинфляция. Так вот, все валюты там рухнули и, собственно говоря, не имели веса, включая доллар. Там была валюта баночка пива. И этот пример вошел во все учебники. Ну, там была какая-то гигантская гиперинфляция, там выше 1500%, так сказать, в месяц, что ли, там и так далее, на каком-то периоде. Вот это пример хрестоматийный, он очень четко показывает. Но, с другой стороны, зритель прав стратегически, ну, не зритель, а слушатель, прав стратегически, что в создавшейся обстановке, учитывая то, что доллар – это фиатные деньги.
Вы вот, не первый раз уже используете эту формулировку?
То есть деньги ничем не обеспечены, за ними нет никакого актива, то есть пустые бумажки. Когда Де Голль предъявил Америке, обменяй нам сколько-то долларов на золото, тут же устроили беспорядки, эту желто-оранжевую революцию во Франции, и Де Голль вынужден был уйти. Тоже хрестоматийный случай. Вот.
Наши рубли всем обеспечены.
Дело в том, но наши рубли такие же фиатные, то есть это бумажные деньги, вот, они не привязаны ни к золоту, ни к серебру, ни к какому другому виду активу. Но дело в том, что США с 2011 года утвердила доктрину Тафта-Нокса, она называется «Дипломатия доллара и штыка». Раз мы начали с Лаврова, то давайте Лаврова мы заканчивать. Почему «Дипломатия доллара и штыка»? США поставила себе программу овладения миром через доллар, и там, где доллар не сможет решать задачи, подпирать его штыком. И обратите внимание, страна, которая до Второй мировой войны, ну, в общем-то, не имела большой силы, так по большому счету, после Второй мировой войны, год от года планомерно, эшелонированно проводит эту доктрину Тафта-Нокса, госсекретаря Нокса и президента США 1909-1911 годы Тафта. Хорошо. Вот доктрина дипломатии Долларештака. Это мировая валютная архитектура исчерпала себя. Уже конфликтность по миру зашкаливает. И вот база на долларе не выдерживает никакой критики. Конечно,
она также не выдерживала критики и прежде.
Ну, она не выдерживала критики, но она одно время доллар был привязан к золотой унции, потом его отвязали в 70-х, так сказать, и финансовый монетаризм, так сказать, зашкалил после комиссии Ханта 72-го года. И банкам, и финансам были предоставлены все возможности, какие
часто было свернуто. Смотрите, смотрите, БОП из Штатов. Это наш слушатель. Угу. Пишет, подождите, стоп. Баксы обеспечены... Это его формулировка. Угу. Баксы обеспечены 30% ВВП своей экономики. Я бы попросил.
Ну, а что такое 30%?
Это не работает.
А я думаю, что это неверная даже цифра. Надо посмотреть, чем они обеспечены. Что значит 30% нет, ВВП?
Вы
это,
просто
это
не...
что означает?
Да, должны не забывать о том, что есть еще... огромное количество людей, которые тоже участвуют в дискуссии, и у них тоже есть свой взгляд.
Пусть,
кстати,
пусть он посчитает объем долларов по миру выпущенных, сколько это триллионов.
Хорошо.
И посмотрит, чем они обеспечены.
А пока он смотрит, Денис Ракша, вы объясните, тут чек 10, наверное, уже написали. Угу. Что вы там говорите о том, что мы не можем обменять одно на другое? У нас банковские карточки есть, там все автоматически обменивается, пишут вам люди один за другим.
Я не понял, что одно на другое?
Помните, вы говорили о том, что если вы захотите с юанем что-то предложить за товар юанями, люди вам скажут, а кто такой юань, а сколько это в долларах? Помните, вы говорили? И к вам пишут, подождите, по карточке это все автоматически пересчитается.
Значит, речь идет о том, что доллар принимается там, даже где нет карточек. Да? Вот Олег приводил пример с Анголой, где основной валютой или основной единицей обмена стала банка пива. Там не было никаких карточек. Да? И поверьте, есть места в мире, их много, где нет никаких карточек, и ничто автоматически никуда не переводится.
Означает ли это то, что мы сейчас обсуждаем гипотетическую перспективу, в которой мы можем оказаться?
Нет, нет, мы в ней не можем оказаться, поскольку у нас есть уже вот эта альтернативная система МИР, то есть если, грубо говоря, американцы завтра нам отключат визу и мастер-карт, то мы останемся с миром, ну и, допустим, с китайской системой WePay, да? Union Pay,
Union Pay,
извините. Да. Вот, то есть, нет, у нас будут карточки, они будут работать, да, и даже в них что-то можно будет пересчитывать.
Но не факт, что по этим карточкам можно будет купить банку пива.
Не можно будет купить банку пива.
Во всяком случае, импортного, предположительно. Где нет карточек, там опасно, пишет 859-й. Ладно, да нам и все равно на эти места, если там карточек нет, пишет 447-й.
Логично, да.
Действительно, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Сергей Алексеевич. Вот если слова Лаврова относительно ухода от доллара сказаны в политических целях, а скорее всего так оно и есть, американцы ведь они все понимают. Какие, на ваш взгляд, в порядке предположений можно ожидать контрдействия со стороны Америки в части защиты своих интересов в плане доллара, которые могут ударить по нам?
Будут ли американцы защищать доллар от нас, когда Лавров так говорит?
Ну, американцам не нужно защищать от нас доллар, мы доллару ничего сделать не можем. Значит, на слова Лаврова американцы тоже вряд ли будут реагировать, адресованы они китайцам, а не американцам, и как бы имеют в виду, что нам бы нужно договориться о расчетах в национальных валютах.
То есть вероятность того, что договорятся с китайцами, русские нет?
Да нет, ну тут проблема не в договоряться, проблема в технической части. Ну смотрите, грубо говоря, для того, чтобы китайцы покупали у нас наш экспорт за рубли, у китайцев должно быть достаточное количество рублей.
Рублей, конечно.
А нафиг они им нужны, если у них есть доллары? Им комфортнее работать в долларах.
Неожиданно, но логично, понятно. Олег Сухарев, еще раз, люди по-прежнему спрашивают, так что вообще нет вероятности, что вот Лавров китайцам это предлагает, а они соглашаются?
Нет, ну почему? Ну есть вероятность, и определенную долю мы уже торгуем в национальных валютах с Китаем, только она пока не так высока. А что касается Америки, то ее противодействие есть. Она очень внимательно следит за развитием Евразийского экономического союза, вот, вносит очень регулярно лидеров, которые организуют этот союз и ведут его развитие в санкционные списки, вот, устраивает в странах этого союза определенные потрясения, это и Киргизия, и Армения, там и так далее, так или иначе, через разные схемы и варианты. Вот, причем в Киргизии уже не первый раз. Вот, поэтому, конечно, сопротивление... Да, и есть официальные же заявления, что мы не позволим России создать что-то подобное на постсоветском пространстве, напоминающее, ну, Советский Союз, хоть в каком-то виде. Евразийский Союз под это то подходит. Конечно, сопротивление политическое, идеологическое, дипломатическое, разведывательно-подрывное, значит, финансовое давление на эти страны и другое, конечно, оказывается со стороны США.
199-й вспоминает, что вы упоминали БРИКС, и говорит, ну подождите, а вот БРИКС, ну что бы им не взять, не создать свою валюту? Почему нет?
Ну, эти планы обговариваются. Более того, идет речь о создании единого банка БРИКС.
Сколько
вот,
лет?
То есть, ну, пару лет идет, 2-3 года вот последних, ведутся эти разговоры
активно. Но это речь о банке развития, а не о Центробанке, который будет имитировать свою валюту.
Речь о банке развития, да. Речь, конечно, не о Центробанке БРИКС, да, безусловно. Но, тем не менее, это институт какой-то, который скрепляет союз этих стран, а дальше уже можно разговаривать, наращивать силы на этой основе. Но важно желание стран. На Бразилию, которая член БРИКС, будет очень серьезное давление.
Хорошо. Понимаете? Не будет никакого желания стран после Евросоюза. Все смотрят на него, на то, ну, как да. устроена его валютная политика, и никому не хочется конечно. Повторять.
Тут я ждал этого вопроса, наконец он появился, я боялся, что никто не вспомнит об этом. Вот то, что появляются криптовалюты, это как-то меняет историю с доминированием доллара? Денис Ракша.
Нет, никак не меняет. Ну, тут как бы есть определенная путаница между криптовалютами и цифровыми валютами. Это не одно и то же. Все практически уже ведущие мировые центробанки заявили о том, что они будут вводить свои цифровые валюты. Но они, эти цифровые валюты, повлияют скорее на внутренние расчеты, потому что при попытке использования их для международных расчетов мы упремся в ту же самую проблему, которая есть и с обычными валютами.
Хорошо. Артем спрашивает вас, Олег Сухарев. Доллар, говорит он, за 80 лет ни разу не обесценился. Это его заявление, не знаю.
Нет, это не так.
Ну, еще раз, это его заявление, но он про другое вообще пишет. Вот если, к примеру, Китай встает в противофазу штатам, окончательно, что называется, иностранные корпорации выводят производство из Китая, где гарантии, что юань не превратится в фантик?
Ну, здесь он, видите, массу «если» уже назвал. Это вообще гипотетическая ситуация. Зачем нам обсуждать гипотетическую ситуацию?
Мы же обсуждаем ситуацию, когда мы
нет,
встаем в эту ситуацию.
Нет, мы обсуждаем более-менее реальные ситуации. Вы понимаете, реально развивать ЕАЭС, реально развивать БРИКС, реально осуществлять расчеты в национальных валютах в рамках союзов. Отрицательный пример ЕС понятен. Он отпугивает многие страны, но эти страны пугались и до этого опыта ЕС. Ни шалка, ни валка шли эти процессы вот с союзными всеми отношениями. Посмотрите даже на союз России и Беларуси. Это суррогатный союз, который не жизнеспособен пока и не набирает силы.
И с Центробанком никак не получается.
И с Центробанком ничего, и с единой валютой были планы и тысяча научных публикаций, понимаете? И ничего не реализовано.
Можно я
коротко?
Да-да.
Собственно говоря, мне кажется, что вот был вопрос про цифровые вот валюты и про крипто. Валюты. Да, отличия есть, но дело вот в чем. Мне кажется, что в этой сфере сейчас развернута борьба за стандарты. Нет стандартов, нет правил. Вот, и, собственно говоря, тот, кто устанавливает эти правила, тот и является ведущим. Остальные будут ведомыми в этой сфере.
Но здесь нет стандарта, если это непонятно как.
Да, непонятно как. Китай, естественно, противится. Он ничего не воспринимает в этом смысле. США ведут свою линию. Но мне кажется, конечно, США будут рассматривать эти все вещи не в разрез доллару, а в усиление согласно вот этой вот доктрине дипломатии доллара и штыка.
Это мы помним. Два вопроса у нас. Еще пять минут у нас до окончания голосования. Нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем? Спрашиваем мы вас. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Да, можно и нужно. Да, теоретически нужно, но практически невозможно. Или не нужно вообще. И второй вариант. У вас есть для того, чтобы сохранять накопленные средства, иностранная валюта? Да или нет? Используете, не используете? Заходите, голосуйте, возвращайтесь к обсуждению. Денис Ракша, прошу.
Просто добавлю очень коротко, что Китай может сделать вот в описанной гипотетической ситуации. Да очень просто. Девальвировать свою валюту. И все. Вопрос решен.
И будет выигрыши. Он получит экспортные прибыли колоссальные.
А мы?
Значит, я объясню, почему девальвация валюты решает проблему. Потому что девальвация валюты, ну, кстати говоря, вот... Этот же слушатель говорил, что доллар не обесценивался. Он имел в виду как раз, что доллар не девальвировали. Что он сам по себе как бы естественным образом обесценивался, да?
Я думаю, что он имел в виду, что и не обесценивался тоже.
Но он обесценивался. Окей, значит, что означает девальвация национальной валюты?
Да.
Это удешевление труда и удешевление себестоимости всей продукции, которая производится на территории этой страны. Девальвируя валюту, страна становится конкурентоспособной.
Но если до этого он встал в противовес Соединенным Штатам Америки, а этот был пример, то, следовательно, этот удешевленный китайский труд хлынет на наш рынок.
Нет.
Вместе с китайской продукцией, которая станет еще дешевле.
Он хлынет на любой рынок, который специально для него не закрывается. Но
кроме
американского рынка есть еще остальной мир. Сейчас, собственно, Китай бьется за Евросоюз, за рынок Евросоюза.
Хорошо. 162-й, это Брэнгвин, наш слушатель постоянный, задает вопрос. Рубль не валюта. Экономика в России 0,1% мировой. Что заставляет вас быть оптимистами, Олег Сухарев?
Меня заставляет быть оптимистами выживания моей страны, и ее сохранение, и ее дальнейшее существование. Вот что вызывает оптимизм, надежду и вынашивание стратегических планов по влиянию на ситуацию. А вы знаете, неважно, какая доля в мире, какую мы занимаем, вот там 2%, там 1,5%, это не столь важно. Дело в том, что вы помните, каким числом выигрывал сражение у многократно превосходящего соперника Суворов Александр Васильевич. То есть, воюй не числом, а умением. И вот этот лозунг суворовский, на мой взгляд, можно обернуть и к экономике, и к валютным отношениям, вот, и к развитию.
И разница во времени не играет роли.
Развития. Нет, ну а какая разница во времени, если мы берем лозунг, вы понимаете, и смысл его, смысловое содержание. Действительно, нужно работать умом, головой, и организовывать экономику так, и ее развивать, и влиять на мир, не исходя из какой-то доли, а исходя из принципов ООН, где все государства равноправны и должны следовать определенным правилам.
Но даже по правилам ООН некоторые из них более равны. Ну,
это понятно, но именно они и создают эти правила и влияют на них, на их изменения для своей пользы, понимаете?
Денис Ракша, а вы оптимист? Если да, то что вас заставляет?
Ну, во-первых, по поводу того, что рубль не валюта. Если что-то ходит как утка, крякает как утка, то это будет утка. Значит, рубль валюта, несомненно, поскольку имеет все признаки валюты, вопрос только в том, как этой валютой управлять. Если грамотно, то можно горы свернуть. Значит, я оптимист, потому что на нас работает время. Наша задача — это максимально затягивать время.
Да ну?
Да. Для того, чтобы... Ну, как бы есть старая китайская поговорка ты должен сидеть на берегу реки и ждать, пока труп твоего врага проплывет мимо. Собственно говоря, об этом речь.
И еще можно добавить.
20 секунд.
Да, раз на нас давят, а на нас давят, значит, 1,5% или 0,5% или 0,1%. Но это значит,
важные значит, полтора процента.
Это понял. Важные 1,5%.
Последняя минута совсем скоро начнется. Максимум один звонок можем успеть принять. Голосование завершается. Еще раз напомню, мы задаем вам вопрос, нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем, о чем говорит, говорил, выезжая в Китай, и, видимо, теперь в Китае, говорит Сергей Лавров, да или нет. Там три варианта ответа. И есть ли у вас доллары или любая другая иностранная валюта, чтобы сохранить накопленное? Да или нет тоже? Один звонок, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Коротко очень, да, прошу.
Ну, коротко, наверное, надо с Лавровым согласиться и с официальной позицией правительства, что, да, постепенно надо отказываться от доллара, это понятно. И цифровой рубль, это тоже новая идея, да. Цифровой рубль мог бы... во всем Евразийском Союзе и в союзном государстве с Белоруссией.
Мог бы реально или мог бы в мыслях?
Нет, реально, абсолютно
понял.
Реально.
Хорошо. Нужно ли отходить от использования доллара и международных платежных систем? Вот наш слушатель говорит, да, нужно. Кто из... Вы говорили, да, Олег Сухарев?
Да,
да, нужно.
Ну, конечно, постепенно.
Как вы думаете,
нужно,
какова доля тех, кто с вами согласен?
Не буду гадать, не знаю.
Денис Ракша.
Это не важно.
Вы говорили нет. Какова доля тех, кто согласен с вами?
Я думаю, что процентов 30.
25% с вами согласны. Говорят, нет, отходить от использования доллара и международных платежных систем не нужно. 35% говорят, теоретически нужно, но практически невозможно. И 40% говорят, как и вы, Олег Сухарев, да, можно и нужно. А вот еще один вопрос. Валюта у кого есть? Как вы думаете, процент каков? Не будете гадать?
Не буду гадать. 80 есть, 20 нет.
43% использую, 57% нет. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании «Неокон». Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Программа «Своя правда». Спасибо.
Спасибо.